Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Добрый день, дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели. Это Россия, Санкт-Петербург, улица Чайковского, 17, гостиница «Индиго». Как всегда, мы встречаемся, разговариваем с вами вот отсюда. Сегодня у нас на календаре 20 ноября 2024 года, среда, а значит, как всегда, в 13:00 начинается авторская программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Мы руководствуемся двумя непременными девизами. Первое – истина нас делает свободными. А второй девиз – девиз эпохи просвещения – иметь смелость пользоваться собственным умом. Ничего не принимать как бы без анакритического анализа на веру и стараться действительно руководствоваться фактами. И это всегда непростая вещь. Приходится продираться сквозь громадные слои всевозможных предубеждений, мифов, фейков, как теперь принято говорить, на самом деле ложных сведений. Вот этим всем мы занимаемся каждую среду с часу до двух. Бывают перерывы, вот последнюю среду меня не было. Я был в Таджикистане, в Узбекистане, прошу прощения, в Ташкенте. И это было очень много интересных новых впечатлений. Ну вот как-нибудь, наверное, поделюсь и этим. И начнем мы, сегодня у нас будет три темы. Первая – это абхазский взрыв. Очень показательная история, которая говорит не только об Абхазии, но и есть повод поговорить, что такое национальные интересы России. Это первое. Вторая тема – это сигналы российской экономики. А что говорит нам российская экономика, к чему готовится? И понятно, что любая политика строится на экономическом фундаменте. Так вот, надо немножко обстучать фундамент, посмотреть, как там с ним дела. А там как бы не все так весело, наверное, как кажется на первый взгляд. И третья тема, она будет с нами теперь довольно длительное время. Происходит смена власти в Вашингтоне. Трамп делает первые шаги и готовится к тому, чтобы пройти сквозь инаугурацию и приступить к исполнению обязанностей 20 января 2025 года. Вот эти три темы попробуем обсудить. Думаю, надеюсь, что хватит времени. Итак, Абхазия. Казалось бы, тихое место, вполне себе такое близкое к России. Россия в значительной степени обеспечила установление независимости Абхазии. Абхазия довольно давно стремилась к этому положению и объявляла себя независимой еще в 90-е годы. Это все находилось в таком состоянии вообще полного непризнания. Мы помним события 2008 года, введение войск российских в Грузию, в том числе и в Абхазию, и в Южную Осетию. И в результате Абхазия была признана Россией независимой. Кроме России, с этим шагом согласились Венесуэла, Никарагуа, Науру и Сирия. То есть, это малопризнанная в целом страна в мире. Россия заключила соответствующие договоры, там появились российские войска. Россия в значительной степени финансировала существование Абхазии, как изначально, это где-то речь шла там о миллиарде рублей в год, потом все больше и больше, и вот за прошедшее время там ушли приличные суммы, там порядка чуть ли не до 40 миллиардов называется. Но самое главное, что все-таки Абхазия, мы должны отдавать себе отчет, это весьма небольшое образование, где-то там менее 250 тысяч человек, можно себе представить, насколько небольшая эта республика, 244 тысячи. Ну, у нас большой район Санкт-Петербурга – это 600 тысяч. Небольшой район Санкт-Петербурга – это вот 250 тысяч. И где-то еще утверждается, что до, там, кто говорит 30, кто говорит 40, кто 50, но серьезная доля бюджета Абхазии формировалась в виде дотаций из России. И вроде бы, вот, казалось, что все идет замечательно, и вдруг внутри происходит серьезное внутриполитическое обострение, а потом и взрыв. И причина, как по крайней мере тема, вокруг которой все это было построено, это определенный набор соглашений с Россией, на которых настаивала Россия, которые поначалу готовы были принять власти Абхазии, в первую очередь исполнительной, в значительной части законодательной, но тем не менее это привело к резкой активизации оппозиции с одной стороны, а с другой стороны это привело просто к выходу народа на улицы, причем неоднократному. О чем идет речь? Речь идет о том, что Абхазия – страна, как бы, или вот общество, которое очень давно исторически желало быть независимой, в значительной степени в ходе всех вот этих там войн, столкновений с Грузией привела это все к тому, что большинство населения Абхазии было грузинским, оно просто покинуло Грузию, бежало, это отдельная история. И абхазы решили достаточно, так сказать, законодательно плотно защитить свои интересы не только политические, но и экономические. И речь идет о том, что земля может быть собственность только у граждан Абхазии, и это серьезно ограничило возможности прихода иностранного капитала и строительства там всевозможных объектов. И вот со стороны, ну и второй момент, понятно, что стали сразу же возникать бизнес-конфликты при появлении серьезных финансовых возможностей со стороны, в том числе России, и стал вопрос о том, какая здесь юрисдикция. Понятно, что из общих соображений это юрисдикция Абхазии, что очень часто не устраивало многих наших предпринимателей. И стал вопрос о том, что давайте взаимное признание, что если решение принимается в России, то оно тоже признается. Значит, в итоге Россия предложила принять соглашение так называемое об инвестициях, так называемый закон об апартаментах, плюс взаимное признание юридических решений, которые открывали бы дорогу для того, чтобы туда вошел российский бизнес и начал бы там заниматься строительством, я думаю, в основном инфраструктуры отдыха, развлечений, и, ну, в общем, понятно, что такое Черноморское побережье. Это вызвало серьезные возражения со стороны жителей тех районов, где это предполагалось, которые, в общем, восприняли происходящее как серьезное ущемление их суверенитета, национального достоинства. Там прошел определенный набор митингов, и естественно, что эти настроения были в значительной степени поддержаны определенной частью элиты Абхазии, которая понимала, что в этой ситуации они будут вытеснены из своих положений, где-то контролирующих, где-то лидирующих, и страна в значительной степени окажется под полным экономическим контролем России. Понятно, веса несопоставимы. С одной стороны, да, есть желание, чтобы пришли деньги, но с другой стороны, есть понимание, что деньги приходят, и определенные интересы оказываются отодвинутыми в сторону. И в результате закон долгое время откладывался, политически совершенно острые моменты. И в какой-то момент состоялось обсуждение летом президента Аслана Бжани с представителем администрации президента, где был сформулирован довольно жесткий протокол, что либо вы делаете вот эти шаги, либо мы, естественно, начинаем включать механизмы экономического воспитания. И со стороны России был включен механизм такой, было объявлено, по-моему, что с 1 сентября прекращается соответствующее финансирование, это выплаты учителям, это выплаты силовикам, врачам. В целом для бюджета это серьезная прореха. И кроме того, чаще всего в зимнее время энергетически не хватало возможностей Абхазии для обеспечения, как сказать, жизни. Нужна была энергия, включался переток, который шел либо бесплатно, что называется, либо там по каким-то символическим ценам. Было сказано, что в ближайшую зиму уже все, коммерческий режим. Вот и в результате руководство решило провести соответствующие законы, и где-то в преддверии соответствующих голосований, видимо, как бы была мысль сделать некие превентивные шаги, были арестованы 5 представителей оппозиции. Это происходило 12 ноября, и, как всегда, вот с этих маленьких шагов начинает развиваться как лавина кризиса. Этот шаг был воспринят крайне болезненно со стороны оппозиции и тех граждан, которые ее поддерживают. В результате начались демонстрации, пошли перекрытия дорог и мостов через реку Гумиста. И дальше, шаг за шагом, значит, все это обострялось. Как всегда, начинается с небольших требований выпустить оппозиционеров, что было в итоге сделано. Но дальше, как только стихийная волна выплескивается на улице, требования начинают разгоняться этой волной. Закончилось тем, что потребовали, конечно, снятие этого соглашения с повестки дня. А дальше произошло такое событие, как сбор большой демонстрации перед зданием с органами государственной власти, которое, как сказать, в понятном нам стиле было окружено серьезной железной решеткой. Решетка была протаранена грузовиками, там небольшие подразделения силовиков были сметены. И дальше мы видели в различных сюжетах, как граждане захватывают здание правительственное, где находится и парламент, и президентские соответствующие помещения. Символический жест и символическая картинка – это лежащая в куче мусора табличка с дверей кабинета президента. И дальше фактически было сформулировано требование, чтобы вся верхушка уходила в отставку, начиная с президента, и формирование определенного переходного правительства и, соответственно, другой взгляд на все происходящее. В итоге президент вынужден был покинуть столицу. Как утверждалось, он находился в своем родовом селе. И в результате длительных и непростых переговоров, где, как утверждается, парламент выступал в качестве, как сказать, промежуточной стороны, посредника между исполнительной властью и между координационным советом оппозиции, была достигнута договоренность, что президент уходит в отставку, сказал, что это он сделает в том случае, если оппозиция покинет, разблокирует правительственные здания. Временное исполнение обязанностей президента возлагается на вице-президента. Премьер-министр уходит в отставку, и на место премьер-министра возвращается предыдущий премьер-министр, который устраивает в этой ситуации и оппозиционные круги. А дальше впереди новые выборы. Действующий президент намерен снова в них участвовать, с тем, чтобы граждане решали, какое направление событий будет развиваться. И вот таким образом мы видим, что обе стороны говорят, что они, конечно, ни в коем случае не выступают с антироссийских позиций. Обе стороны говорят, что да, они выступают за самые лучшие отношения с Россией, но вот дальше, что называется, интересы начинают разводить их в разные стороны. И в том числе одни говорят, что да, мы готовы поддержать соглашение, а другие говорят, что нет, это соглашение не должно быть в принципе, а мы должны строить нормальные межгосударственные отношения на общих основаниях, без каких-либо особых преференций для какого бы то ни было иностранного бизнеса. При этом интересная картина, что если брать население Абхазии, которое, еще раз подчеркну, 200, где-то 50, как бы так округленно, тысяч, то где-то 51% считает получается, это абхазы, 18% грузины, 17% армяне, приблизительно где-то русские, это 10%, ну, остальные национальности, там есть какое-то небольшое количество. При этом на митингах мы слышим, что и президент, и оппозиция в основном, почти исключительно, говорят по-русски. Этот язык является таким языком общего межнационального общения, по-прежнему изучается в школах, и поэтому ситуация довольно своеобразная. И вот здесь понятно, что на самом деле все очень хрупко, и если, возможно, какие-то резкие шаги, какое-то резкое давление со стороны России на ситуацию, то она может повернуться и весьма антироссийскую как бы плоскость. И это понятно, здесь, в общем, достаточно тонкое должно быть взаимодействие. Вот попытка, как сказать, осуществить давление, которое был вот тот протокол совещания, а как известно, никакие документы долго в секрете не держатся, он оказался утекшим в прессу, где были поставлены фактически довольно жесткие условия президенту Абхазии, ну и, как бы сказать, если как бы вы не соглашаетесь, то мы отключим газ, помним, да, бриллиантовую руку. Но здесь отключили финансирование. Вот это, собственно говоря, дальше повлекло, как сказать, постепенное обострение всей этой ситуации. Но, кроме всего прочего, значит, да, это была заявлена позиция, что мы не вмешиваемся в этот процесс. Пока процесс находится все-таки, как при всем при том, он возвращается более-менее в правовое поле, хотя, как сказать, глаз народа привел к тому, что президент сложил свои полномочия, дабы не доводить дело для более серьезных столкновений. Граждане высказались, что вот эти вот решетки вокруг зданий власти – это унижение для народа, и это как совершенно отрицательно, так сказать, знак отгораживания власти от собственного народа, и оппозиция, по крайней мере, вот этот вот революционный порыв приведет к тому, что все соответствующие заборы железные, высоченные вокруг органов власти будут демонтированы. Вот такой, как говорится, некоторый побочный эффект революционного развития. Что можно сказать с точки зрения российского взгляда на этот вопрос? Вот это вот тоже интересная позиция. А что, собственно говоря, является национальным интересом, общенациональным интересом России? Является ли общенациональным или российским интересом приход туда российского бизнеса и вот эта вся история с инвестициями, с апартаментами, или это на самом деле в чистом виде интересы бизнесменов, которые пытаются и, видимо, не безуспешно продвинуть эту всю историю как общенациональный интерес. Я хочу вернуться к двум историческим примерам, с которыми мы сталкивались, поскольку мы не до конца понимаем, вообще-то говоря, в чем заключается интерес страны с точки зрения развития экономики. Мы помним момент, когда General Motors искал покупателя на большую долю в заводах Opel, которые находятся в Германии. И фактически речь шла о покупке 30% пакета. И в качестве желающего купить этот пакет выступил Сбербанк. И в конце концов основной владелец основного пакета отказался от этой сделки, не желая допускать Сбербанк покупателей. Это было большое расстройство. Это было как бы общее заявление экспертов. Вот, была такая возможность, мы бы там как бы пошли в Европу, мы бы смогли получить технологии от этой покупки и так далее и тому подобное. На самом деле, надо сказать, что спасибо большое, что этого не дали сделать, потому что любая страна не заинтересована в экспорте капитала. Потому что то, что вы туда экспортируете, деньги уходят, они не вкладываются в нашу экономику, они создают рабочие места в Германии на американской компании, они помогают той компании, которая постоянно является конкурентом на внутреннем рынке по поставкам автомобилей, там платятся налоги, а что получается здесь, какие-то прибыли, это, как говорится, не самое прибыльное занятие. И я не хочу обсуждать дальнейшее, где бы в конце концов, в чьих руках оказался бы этот пакет. Вот это вот понимание, что, вообще-то говоря, каждая страна заинтересована, чтобы в собственной стороне оставались инвестиции и прибыли собственного предпринимательского класса и всячески привлекать деньги и финансы из других стран для того, чтобы развиваться. Вот в этом называется интерес почти любой страны. Дальше вопрос условий. Дальше вопрос, в какой степени вы контролируете ситуацию и внимание, внимательное понимание, какие рынки надо открывать. Вспоминаем Дэн Сяопина, который открывал рынки и говорил, что мы будем проводить политику открыть рынки в обмен на технологии. Вы приходите в Китай, значит, вы должны поделиться технологиями. Да, было колоссальное сопротивление, нежелание открывать рынки, потому что это создает конкуренцию для внутренних предпринимателей, но, с другой стороны, это заставляет их шевелиться. Но Дэн Сяопин справился с оппозицией. И вот здесь, вот в этой ситуации Абхазия, Россия, мы видим, что выступления носят как бы ровно противоположный характер. Вроде бы Абхазия должна была бы быть заинтересована в привлечении инвестиций, а Россия как бы совершенно не заинтересована в том, чтобы деньги уходили на ту сторону, вместо того, чтобы быть вложены здесь. Но абхазцы говорят, что на тех условиях, которые предполагается вот это привлечение инвестиций, нас это не устраивает. Это по существу передача контроля над экономикой в значительной степени зарубежным инвесторам. И вот в этом отношении еще раз подчеркну, что с точки зрения нашего общенационального интереса мы совершенно не заинтересованы в том, что наши инвестиции уходили за границу и там бы вкладывались. В последующем, что называется, неизвестно, будет ли вообще даже прибыль или репатриироваться. Либо она будет вкладываться там и будет продолжать работать на ту сторону, как сейчас говорится, по поводу денег, полученных за нефть, поставленную в Индию, которая только оплачивается в рупиях. Нам дадут прекрасные возможности эти рупии вложить, опять же, в Индию. Но это означает, что мы начинаем поднимать индийскую экономику вместо своей. И еще такая тоже показательная история была, очень коротко, наверное, скажу. Мы будем говорить про экономику. В свое время «Северсталь», руководитель Мордашов, тоже хотел заключить сделку и продать это «Северсталь» компании «Арселор», большому металлургическому концерну, который находился в Люксембурге, в обмен получить пакет акций «Арселора», тоже там до 30%, но там такая команда, уже замшелое руководство «Арселора», категорически не желало, чтобы кто-то их подвигал и влиял на их управление. Он готов был подписать, что он вообще в управление не вмешивается, такой вот спящий инвестор, главное, чтобы шли прибыль. Были над флагом, над «Северсталью» поднимается флаг «Арселора», и на этом все заканчивается. Тут же пришел Лакшми Миттал, индийский колоссальный магнат сталелитейной промышленности, и сказал акционерам «Арселора»: слушайте, я вам даю гораздо более лучшие условия. Тут вы вообще ничего не получаете, немножко денег, и на этом все, и дополнительно только комбинат, непонятно еще как в дальнейшем. А я вам плачу конкретные деньги, они будут вложены в компанию, вы получите выгоду, как сказать, акционеры, которые я выкуплю ваши деньги, эти акции. И, в общем, собрание акционеры заблокировали этот вариант и пошли на сделку с Лакшми Митталом. Я помню тоже колоссальное расстройство эксперта, как же так, вот, значит, такое дело. То есть мы очень расстроились, что господину Мордашову не удалось продать кусочек родины, как мы говорим, да, то есть не удалось сделать «Северсталь», просто продать его «Арселору», а самому тихо отойти в сторону и спокойно получать финансы, прибыль на свой счет, даже не участвуя в управлении. Вот поэтому мы понимаем, что некоторые решения, которые вызывают у нас расстройство за национальную гордость, мы почему-то считаем, что экспансия капитала в другие страны для нас это почет и уважение, хотя все страны занимаются ровно обратным. И мы видим идеи Трампа, как сказать, достаточно сложные, тем не менее, что он занимается возвратом рабочих мест, возвратом капиталов, потому что надо развивать собственную экономику, потому что свои инвестиции в своей стране дают рабочие места в своей стране, дают здесь же налоги, и каждое правительство и каждое общество кровно заинтересованы в том, чтобы это происходило. Таким образом, мы понимаем, что здесь в какой-то степени в качестве национального интереса российского сегодня выступают интересы конкретного объема крупных предпринимателей, что, вообще-то говоря, не всегда совпадает с интересами конкретной страны. Вот это вот та история, которая сейчас разворачивается в Абхазии. С одной стороны, мы видим, как непросто фактически решаются вопросы управления, когда включаются массы, когда внутри страны существуют противоречивые интересы, и власть не является абсолютно консолидированной. И с другой стороны, мы тоже должны тебе отдавать отчет, насколько иногда деликатного подхода требуется в общениях даже с теми странами, которые кровно заинтересованы в взаимодействии с Россией. Я хочу подметить, что большинство граждан Абхазии также обзавелось российскими паспортами, потому что с абхазским паспортом, ну, кроме России, никуда не выехать. Я думаю, Науру, Венесуэла и Сирия – это не те точки, куда нужно направляться. Тем более, что все равно потребуется транзит, а с вашими паспортами непризнанного государства никуда не денешься. Поэтому для Абхазии, которую большинство стран мира по-прежнему признает законно территорией Грузии, Грузия по-прежнему настаивает на том, что эта часть является международно признанной территорией Грузии, как бы для абхазов Россия единственное окно. И тем не менее, вот такая вот нетривиальная конфликтная ситуация возникла на фактически взаимодействии России и Абхазия по причине того, что интересы предпринимателей, как говорится, идут на первом месте. Вот такая вот поучительная история, которую мы с вами сегодня разобрали. И раз уж мы как раз начали разговор об экономике, то мы плавно переходим и на вторую часть нашего разговора. Это какие сигналы подает российская экономика? С одной стороны, есть утверждение, что вот смотрите, прекрасно растет ВВП. Там 2-3% заявляется. Многие показывают, как бы, смотрите, как прекрасно растет заработная плата, ну, естественно, в номинальном выражении, то есть в рублях. И кто гордо говорят, что смотрите, у нас безработица вообще практически на минимуме. То есть, если брать то эти три числа и три позиции, то, как сказать, диагноз будет экономика, здоровье и на подъеме. Но есть другие числа, которые говорят, смотрите, у нас ключевая ставка, то есть эта ставка, по которой коммерческие банки получают деньги от Центробанка, уже 21%. Впереди нас, что называется, Турция, где-то там в районе 50, и сейчас Венесуэла впереди, и Аргентина там где-то, по-моему, около 40. Вот. Остальные страны это все в таком же масштабе представляет либо Африку, либо Ближний Восток. Там за 20% это Египет, это целый ряд африканских стран, это Иран. И мы понимаем, что это страны не с самым прекрасным состоянием экономики. И это, как сказать, совершенно определенная красная лампочка, которая заставляет задуматься, что же происходит и как дальше двигаться. Но и попутно мы видим, что национальная валюта постепенно слабеет, и уже мы находимся на уровне 100 рублей за 1 доллар. Я еще хорошо помню начало этого века, когда там многие сделки заключались в так называемых условных единицах. Очень часто это была некоторая средняя между долларом и евро. И курс в тот момент, поэтому он хорошо отпечатался. Доллар 31, евро 33. Но вот можем себе представить, что за это время соответствующие товары, которые, в свою очередь, тоже еще дополнительно, так сказать, испытая инфляцию, в том числе и в долларах, их цена в рублях просто утроилась. Вот за, как бы, прошедшую четверть века. Вот такая вот картина. И вот пошла серьезная дискуссия. С одной стороны, Центральный банк, который настаивает на том, что необходимо закручивать сейчас денежный кран, и что заливать экономику рублями невозможно, поскольку инфляция очень высокая, и она недалека от того, чтобы двигаться в сторону планового уровня 4%, а где-то, так сказать, идет туда ближе все время в сторону десятки. А если уж брать потребительскую корзину, таких товаров постоянного потребления, то там уже за десятки процентов это завалило. А с другой стороны, есть позиция предпринимательская, которая говорит, причем в определенных секторах экономики, что мы на таких ставках не можем ни развиваться, ни поддерживать производство, не говоря уже про инвестиции. И вот, с одной стороны, есть позиция Центрального банка, выраженная в решениях, в докладах, а с другой стороны, есть другой взгляд на эти вещи, который выражается и в докладе так называемого Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, который весьма близок к правительству и создавался нынешним министром обороны Андреем Белоусовым, и позиция РСПП, которая уже выражается в желании, что называется, покарать Центральный банк, как говорится, окоротить его самостоятельность. И вот эти моменты, что бы все это значило и почему и как это все происходит, мы с вами обсудим после совсем короткого перерыва. Не отключайтесь, продолжим разговор.
Эта программа сделана благодаря вашим пожертвованиям. Нам действительно не очень кажется тактичным напоминать про это каждый момент, но действительно вы нам крайне помогаете, и мы не справимся без вашей поддержки. Присылайте свои пожертвования, как это сделать, сказано в описании, ну и, собственно, на экране. Спасибо вам.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Итак, продолжаем разговор о том, что нам сегодня говорит экономика российская. Центральный банк утверждает, что в экономику бессмысленно закачивать деньги. Вы можете туда закачивать деньги сколько угодно, но промышленность работает на почти полной загрузке своих возможностей, а вопрос как бы расширения производства в значительной степени завязан на задачи и оборудования, а с оборудованием большие проблемы из-за санкционного режима. А пока вы произведете замещение этого всего оборудования с тем, чтобы возникло производство, то на это, как говорится, годы, десятилетия, впрошенные в экономику деньги просто падают на тот объем производства, который есть. Второе серьезное ограничение, мы говорили, минимальная безработица. И сейчас там в Москве уже предлагают вообще закрыть центры занятости, поскольку они пустые. И официально там регистрируемых безработных, по-моему, 1010 на всю Москву. Это означает, что людей просто неоткуда взять. Есть кадровые ограничения. Вы не выложите вырастить сегодня производительность труда в разы без серьезного технологического перевооружения, которое не проходит по пункту номер один. Тогда вам нужно строить дополнительные мощности и набирать людей. А людей нет. И если это еще сопроводить жесткой антииммиграционной политикой, риторикой, которая развивается параллельно, то понятно, что экономика не может наращивать объемы в этих условиях, а сколько бы вы туда денег не вкачивали. Эти деньги просто будут приводить к тому, что идет борьба за кадры, постоянно растут заработные платы, но это Тришкин кафтан. Сегодня вы здесь дали дополнительную зарплату, люди ушли оттуда. Значит, там надо поднимать зарплату, чтобы люди вернулись туда. И поэтому разговоры «дайте деньги, там появятся люди», людей нет в целом, в принципе. И мы понимаем, что сейчас мы вернемся к особой ситуации, когда экономика находится в мобилизационном режиме, связанной с военными действиями. Поэтому и здесь еще дополнительно накладываются определенные факторы и ограничения. Что касается людей, это понятно, люди отвлекаются, они уходят на фронт. И поэтому оголяются многие позиции, которые надо кем-то закрывать. Но вот этот вот, эта гонка зарплатная приводит к тому, что вроде кажется, хорошо у вас в кармане зазвенело, но эти же деньги вкладываются в цену. И вы приходите в магазин и видите, что догнать-то невозможно. И второй момент, как мы говорим, если постоянно слабеет рубль, да, это приятно бюджету, при том же объеме проданного сырья за границу количество денег, полученных, например, в виде налогов, возрастает, потому что цена товара, проданного в рублях, возросла. Но с точки зрения, например, наполнения рынка, это опять проблема, потому что, соответственно, импортные товары начинают расти в цене. Да, это хорошо, пока вы утром производитель. Это защищает ваше производство, если оно вообще есть. Да, но когда вечером вы становитесь потребителем и пошли в магазин, то вам это совсем и отнюдь нехорошо. И еще одна серьезная проблема, которая возникает, как бы вот связана с тем, что в той ситуации, когда вы говорите, экономика растет, вы должны постоянно разделять этот рост, условно говоря, на гражданскую экономику, то, что дает продукт, который будет вынесен на рынок и который будет куплен гражданами. И военную экономику. То есть, тот продукт уходит для решения военных задач, но люди, которые получили заработную плату, они ничего не принесли на рынок для продажи. То есть, все эти деньги, которые пошли, они вкладываются в цену хлеба, масла, молока, потому что это тот кусок налогов, который уходит для того, чтобы оплатить производство военной продукции. То есть, все равно вся та финансовая часть, которая работает, казалось бы, на рост, да, она потом приходит на рынок гражданской продукции, а рынок гражданской продукции в этом смысле не растет. Понятно, с другой стороны, я уже многократно приводил этот пример, что да, наложен жгут, но если долго его удерживать, начинает отмирать определенная часть тканей. И вот Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования и говорит, что в условиях такой ставки кредит как ускоритель экономики не работает. Вы можете развиваться только на собственную прибыль, но собственная прибыль не столь велика, потому что постоянно растет к тому же налогообложение. И многие предприятия работают, им нужна оборотка. То есть то, что это не длинный цикл производства, например, и жалуется военно-промышленный комплекс в первую очередь. А пока вы не аванс дается, но он небольшой. Пока вы не закончили производство, с вами не рассчитаются. А надо закупить все комплектующие, сырье, надо оплатить всю работу. Вот у вас на выходе товар, и вот фактически на, там, грубо говоря, на 70% вам надо кредитоваться. Если вы кредитуетесь по коммерческим ставкам, то понятно, что такой прибыли ожидать при производстве этом невозможно. То есть, либо предприятия с длинным циклом начинают разоряться в этих условиях, и вот здесь уже начинаются сигналы, что как бы происходит отмирание, либо надо, как говорится, делать какие-то иные шаги. Первое требование, возникающее со стороны вот, представителей промышленности, срочно открутите ставку, откройте кран. Здесь возникает резонное возражение со стороны Центрального банка, который говорит, ну кран-то мы открутим. Да, наверное, какое-то время это даст облегчение, как, да, как вот, что называется алкогольная зависимость, но дальше будет еще хуже, потому что если сейчас даже в условиях зажатого финансового рынка инфляция там идет вот на уровне десятков процентов, то если снизить ставку и открыть кран, то она унесется, так сказать, в очень и очень далеко, можно заполучить гиперинфляцию, а в условиях гиперинфляции уже вообще никакое производство практически долгосрочное невозможно. Не только в отдельных секторах, а вообще нигде, потому что вы не понимаете, что будет завтра, что стоить, какую цену закладывать, что, какую, по какой цене, по цене продавать продукт. Вы сегодня продали по такой цене, например, сбыт. Пока ваш товар сбывался, выяснилось, что уже полученные обратно деньги не позволят вам еще раз произвести тот же объем товара, потому что инфляция улетела, и вы просто разорились за счет этого инфляционного налога. И вот в целом, конечно, это очень сложная история, как двигаться. С одной стороны, опасение гиперинфляции, которая разваливает всю экономику сразу, и с другой стороны, это опасение зажатого финансового рынка, который, конечно, выбивает определенную часть все равно предприятий с рынка. И понятно, что долгом ситуация эта поддерживаться не может. Вот, начнутся необратимые изменения, потому что об этом уже сигналы раздаются. И реально начинается, по крайней мере, публичная дискуссия и борьба. Какой кран открыть, какой кран закрыть. Но вот предложение вообще сломать всю систему выступил Российский союз промышленников и предпринимателей. Понятно, что там верховодит крупный бизнес, который сказал, давайте-ка мы центральный банк, закончим и все эти истории с его независимостью и пойдем, как ходил турецкий путь, Эрдоган, значит, поставим центральный банк под контроль правительства. И, ну, по крайней мере, как сказано, введем туда, не впрямую так, а вот косвенно, но тем не менее очень убедительно, введем в правление Центрального банка представителей правительства и дадим правительству право вето на принятие решения. Ну, право вето это означает, что либо решения вообще никакие не принимаются, то есть ставка стоит такая, какая есть, да, либо она будет, что называется, той, которой захочет правительство. Ну, вот Эрдоган ввел этот прекрасный вариант, когда у него летела вверх инфляция, но он считал необходимым все равно поддерживать инфляционной накачкой экономику и, поставив центральный банк под контроль, держал все время низкую ставку. Результат, конечно, разрушительный, поскольку цены вообще стали вообще уходить в небо, вообще перестали играть роль каких-либо экономических индикаторов. А дальше уровень ситуации Зимбабве, когда вы получаете зарплату, и главное успеть добежать до магазина, отоварить все деньги, поскольку пока вы бежите от своего места получения денег до магазина, меняются цены. Когда за год инфляция достигла там вообще миллионов процентов. И как бы вот такие варианты тоже возможны. Поэтому сейчас экономика, безусловно, ощущает тяжелейшую нагрузку, которая вызвана переходом на военные рельсы этой экономики. Понятно, как мы многократно слышали и было заявлено, что такого масштаба продолжительности конфликта не ожидалось и не планировалось. И понятно, что для экономики выносить постоянный вот этот вот дополнительный пресс достаточно тяжело. И вот эти ощущения, что в экономике не все столь замечательно, мы сейчас уже видим, и сейчас идет вот эта вот дискуссия. Во всех ситуациях, конечно, понятно, что финальным человеком, финальным игроком, кто платит за все, это потребитель. И вот этот вот рост цен платит потребитель, рост процентных ставок все равно оплачивает потребитель, но понятно, что в какой-то момент потребитель не в состоянии будет поддерживать весь этот бизнес, потому что он-то тоже получает зарплату от деятельности бизнеса, какие-то части начнут попадать в тяжелое состояние. Вот это сейчас это предприятие с длительным циклом. Насколько понятно, и вторая часть уже давно, сектор, который давно тянется за счет государственных, реально гигантского объема господдержки, это development, это строительство жилья. Поскольку как только исчезает льготная ипотека, а это означает, что мы все в целом платим конкретным людям, чтобы они смогли купить квартиру. Потому что из нашего общего бюджета мы оплачиваем деньги и субсидируем ипотеку для конкретных людей, чтобы они смогли купить жилье. Даже те платят, у кого жилья нет, только кто его и купить не может. В этом смысле, конечно, ситуация достаточно специфическая, вот эта субсидируемая ипотека. Да, общество имеет право, как скажем, там, поддержать там, какие-то молодые семьи, какие-то еще сложные семьи, попавшие там какие-то сироты, инвалидов и так далее. Но когда это делается общим там по программой, то я думаю, что через какое-то время с этим наступает конец. Денег не хватает на все эти вещи. И дальше резко падает спрос на жилье. И строительные компании встают перед проблемой, что бизнес в значительной степени надо сворачивать, но непонятно, как рассчитываться по всем тем кредитам, которые были когда-то выданы. Вот такая вот непростая картина сейчас у нас наблюдается в экономике. То есть в экономике есть определенные вещи, которые, как сказать, кому-то нравятся, но есть и определенные вещи, и определенные такие мигающие красные лампы, лампочки, который говорит, что определенные крены экономики становятся опасными, и если, так сказать, размашисто крутить рулем, как предлагают многие горячие головы, то можно экономику сорвать в штопор. А вот из этого штопора, как показывает опыт, да, авиационный, в том числе, если, особенно если он плоский, иногда просто ее не вывести. Вот поэтому вот я хотел, чтобы мы для себя осознали, что это весьма сложный механизм, в котором решения имеют всякие долгосрочные влияния, и отнюдь не элементарно, так сказать, вот там дайте всем денег, и всем станет хорошо. Да, первые 15 минут хорошо, как после, как еще раз говорю, как алкоголику после рюмки. Но что будет потом, это, как говорится, вот та история, которую всегда надо обсуждать. Чем мы, собственно говоря, здесь и занимаемся. И теперь последняя тема, которая нас тоже все равно касается, это Трамп, его подготовка к вступлению в должность 47-го президента, как я называю, президент номер 45/47, поскольку вот он второй в истории президент, который возвращается к власти после того, как он ее покинул, проиграв выборы. Сейчас ожидается инаугурация 20 января. При этом до инаугурации должны состояться еще ряд как бы формальных событий, но да пока президент еще не стал им таковым, избранным президентом, поскольку после прохождения всенародного голосования должно состояться собрание выборщиков, которая и проведет голосование. Да, это достаточно архаическая процедура, я постоянно об этом говорю, но главное ее качество не то, которое даже задумывалось, как там некая защита от, как сказать, невменяемого претендента, но в значительной степени это федеративный механизм, это учет федеративной природы государства, что голоса не кидаются в общую корзину без разбора, и тот, у кого больше жителей, тот и, как говорится, играет главную роль. Сделано так, что в каждом штате выборы отдельно. И там даже разные списки кандидатов. Я постоянно на этом хочу сказать. И не важно, сколько вы там выиграли, какой процент, но победитель получает голоса выборщиков всего штата. И это принципиально. Для демократов, кстати, плохо, потому что их избиратель живет кучно. Например, в Калифорнии они выигрывают там с колоссальным преимуществом. Но проигрывая по чуть-чуть в других штатах, вы можете проиграть выборы, даже набрав больше голосов, что, собственно, было и у Альберта Гора, и у Хиллари Клинтон. Голосов больше на 2 миллиона, кстати, а выборы проиграны, потому что плохо разложились. И более того, когда собираются выборщики, мы видим, что количество выборщиков равно количеству членов Палаты представителей от штата, это означает количество, это население, и плюс 2, как сенаторы. Но тем самым маленькие штаты получают больший довесок, например, 2 голоса, 2 конгрессмена плюс 2 уже 4, удвоение вашего веса. А если у вас 50 голосов, то плюс 2, ну почти ничего. То есть несколько приподнимаются малые штаты. Голосуют ли выборщики так, как хотят? Нет, в большинстве штатов это уголовная ответственность, если он голосует не так, как предписал штат. Да, это, конечно, бывало, но никогда голосование выборщиков не меняло той картины, как голосовали избиратели. И вот после того, как проголосуют выборщики, уже после этого происходит утверждение результатов выборов в Конгрессе Соединенных Штатов. Мы помним, прошлая история, это было 6 января. Именно тогда Трамп де-факто призвал своих сторонников выходить на митинг, поскольку, как он считал, как он заявлял, не имея под этим практически никакой доказательной базы, что выборы украдены. И мы помним, что это закончилось штурмом Капитолия. Народ горячий. Вот, и были жертвы, и именно это означает, что где-то в январе соберется Конгресс, вот когда выборы будут утверждены, да, так после этого уже он реально будет означать, что да, вот он формально получил статус избранного президента, и дальше 20 января будет инаугурация. 20 января инаугурация проходит с недавних пор, это раньше она проходила 4 марта, такова была традиция, 4 марта второй раз вступал в должность Джордж Вашингтон, первый раз там из-за разных причин очень поздно это произошло. И всем Джет Франклин, Делано Рузвельт сказал, ну куда такие длинные сроки между царствия, хотя за это время нужно подготовить политических назначенцев, несколько тысяч человек. Это серьезное дело, составить свою команду, кого вы будете назначать на политические должности, которые уходят вместе с ушедшим президентом, и плюс, что называется, формирование новой политической повестки дня, которая не всегда уже готова после выборов. Но он сказал, что время не терпит, это времена кризисные, 30-е годы. Да, он не мог уменьшить время предыдущего президента, но когда сам был президентом, уже взял и уменьшил себе, была проведена соответствующая поправка в Конституцию, и уже в следующий раз он вступал 20 января, и это стало новой традицией. Вот все эти процедуры должны быть пройдены, и он должен за это время подготовиться. Это довольно жесткий график. Так вот, 20 января Трамп уже едет в Белый дом. Сейчас он занимается формированием своей команды. И надо сказать, что формирование команды изумляет комментаторов не только оппозиции, но и представителей собственной партии. Трамп имеет достаточно горький привкус работы первый срок, когда та команда, которая была с ним, в значительной степени имевшая и профессиональную хорошую подготовку, категорически не соглашалась со всевозможными, скажем так, экстравагантными идеями президента и в экономике, и в сфере внешней политики. И многие начинания фактически, значит, торпедировались, а потом многие даже уходили в отставку, говоря, что нет, этим я заниматься не буду. Поэтому сейчас Трамп подошел по принципу, а давайте-ка я сформирую команду, состоящую из верных, совершенно преданных, как говорится, ему лично, кандидатов. То есть личная преданность встает на первые места. И вот здесь начинаются интересные предложения по кандидатам, которые ставят в оторопь не только, я говорю, экспертов, но и в основном людей, которые работают в соответствующем ведомстве. Но вот первое назначение, которое заставило многих, так сказать, несколько изумиться, нахмурить брови, это кандидат на пост министра обороны. Кандидат на пост министра обороны уже на десятилетие является ведущим, телеведущим компании Fox News, которая поддерживает республиканцев. Как утверждается, он ведет одну из любимых передач Трампа Fox and Friends, Fox, ну, Fox компания и друзья. И да, он имел военный опыт, он там воевал в Ираке, в Афганистане, но Министерство обороны – это гражданское ведомство, которое обеспечивает всем необходимым военную машину. И не только это должно быть производство вооружений и военной техники, это поставка соответствующих штыков, это обеспечение всех, так сказать, снабжения, а непосредственно военными действиями руководит Генеральный штаб. Не Министерство обороны командует войсками. Генеральный штаб замыкается на главнокомандующего верховного, это президент, а Министерство обороны еще обеспечивает его и экспертизой, и аналитикой, и всем тем необходимым для того, чтобы принимать соответствующие правильные решения и давать команду военных их исполнять. Военные исполняют, военные не рассуждают. А вот Министерство обороны – это, грубо говоря, мощнейшая корпорация с гигантским штатом, которая требует серьезного управленческого опыта. Человек, который предполагается, что он займет это кресло, никакого управленческого опыта не имеет, никоим образом не знаком с этим кругом задач. И я представляю, что как бы в Пентагоне, конечно, все работники находятся в некотором смятении. И такая же картина приблизительно рассматривается на человека, который предлагается на должность внешний руководитель национальной разведки. А это человек, который должен координировать деятельность разведывательного сообщества. Мы все знаем сокращение ЦРУ, Центральное разведывательное управление, но это аналог службы внешней разведки у нас, СВР, но есть гораздо более могущественные с точки зрения финансирования, превосходящие многократно Центральное разведывательное управление структуры, например, Агентство национальной безопасности, которое отвечает за всю техническую разведку. Они все слушают, все просматривают и добывают очень часто важнейшую информацию по каналам связи, по даже открытым каналам связи. Так вот, это все координирует определенный представитель президента, который является руководителем национальной разведки. Здесь предлагается Тулси Габбард, тоже сейчас ведущая. Какое-то время она была конгрессменом, причем от демократической партии. Была так, в каком-то смысле восходящей звездой в демократической партии и даже была заместителем руководителя Национального комитета Демократической партии, но такая координирующая структура, всю предвыборную деятельность. И в какой-то момент даже решила выдвинуться на праймерис. Ну, конечно, это была рекламная пауза, но неуспешно. В целом, эти вот действия, так сказать, привели к тому, что Демократическая партия несколько настороженно стала на нее смотреть. И она перешла, так сказать, в Республиканскую партию, в значительной степени поменяла свои позиции и начала достаточно решительно выступать в поддержку президента Трампа. Но это, что называется, не прибавляет понимания того, как что работает и что будет делаться. Еще две экзотические фигуры есть в команде Трампа. Прежде всего, я бы назвал еще предстоящего вариант министра здравоохранения. Это Роберт Кеннеди. И клан Кеннеди – это всегда был один из опорных кланов Демократической партии. И фактически весь клан отрекся сейчас от Роберта Кеннеди, племянника покойного сенатора Роберта Кеннеди, брата Джона Кеннеди, за то, что он перешел на сторону Трампа. И он вообще не имеет никакого отношения к здравоохранению, но известен тем, что является последовательным антипрививочником, сторонником всевозможных теорий заговора и занимался тем, что вел большую борьбу против вообще идеи прививки как детей, что подтверждено гигантским объемом экспериментов со времен Луи Пастера. Прививки спасли невероятное количество жизней в этом мире. И вот эти люди, которые, ничего не понимая, не имея конкретной фактуры, в состоянии с горящими глазами обрекать людей на смерть, после того, как они не занимаются этими прививками. Ну, вот такой человек, похоже, возглавит Министерство здравоохранения. Дальше в части списка присутствует министр юстиции. Тоже бывший конгрессмен и будущий конгрессмен, который самым яростным был защитником Трампа в Конгрессе. Он фактически проходил по делу сексуальной эксплуатации детей и вопрос, так сказать, там рабовладения и продажи. Да, его как бы подельник сел, его из этого процесса вывели, но занималось расследованием комиссия Палаты представителей, его доклад уже должен был быть бы опубликован, который носил бы нелицеприятный характер. В результате он сложил свои полномочия, снова избрался, и сейчас приходит как бы чистенький и новый, а все предыдущие документации остаются с ушедшим Конгрессом, не публикуются. Этот доклад не стали как бы придавать гласности, поскольку кандидат ушел. Вот этот человек, который имел как бы определенные сложности и трудности с законом, будет генеральным прокурором, человеком, который будет возглавлять Министерство юстиции. И понятно, что Трамп старается закрыть эту тему со своими тоже проблемами с теми абсолютно за это время. Есть еще одно интересное начинание – создание министерства, которое будет заниматься эффективностью, которое будет заниматься закрытием неэффективных программ. И вот здесь это министерство наткнется на самую серьезную оппозицию со стороны Конгресса. Это министерство, которое на общественных началах возглавит Илон Маск и еще один бизнесмен Рамасвами индийского происхождения, который участвовал тоже в гонке за номинацию и потом снял свою кандидатуру, поддержав Трампа. Почему я говорю, что это будет большая проблема? Потому что ни один президент, который отправлялся на битву с ветряными мельницами под названием неэффективными тратами Конгресса, бюджета, не добивался результатов. Ни Рейган, ни Буш-старший, ни кто бы то ни было еще, ни Клинтон, поскольку каждый конгрессмен насмерть стоит за все эти деньги, которые приходят в его штат. Это вопрос его жизни и смерти. Если он не добивается прихода денег в собственный штат, то, говорится, зачем такой конгрессмен? И всегда говорит, да, говорит, надо сокращать количество военных баз, но только не в нашем штате. Мы готовы проголосовать за любой другой, но только не в моем. И вот эта вот мощнейшая лоббистская группа, они бьются насмерть за то, чтобы никакие программы не сокращались. И президенты приходили с программами, так сказать, там, сокращения на проценты, а уходили, так сказать, с программами сокращения на доли процентов. Посмотрим, как это будет развиваться в настоящем Конгрессе. И все понимают, конгрессмены, ну да, вот сейчас есть золотое время, пока Конгресс полностью, обе палаты контролируются республиканцами, да, есть Трамп популярный, но как будет дальше? Трамп через 4 года уйдет, и неизвестно, какова будет дальнейшая процедура, а им идти на выборы. Причем конгрессменам через 2 года, а сенаторам, ну, кому-то через 2, кому-то через 4, кому-то через 6, когда уже и не будет Трампа. И мы видим, что эти депутаты достаточно самостоятельные и не столь готовы слушаться. Республиканцы восстановили контроль над Сенатом, и там было несколько кандидатур. Одна из кандидатур поддерживалась в качестве спикера протемпора, так называемого лидера республиканского большинства, который поддерживалась и Трампом, и Маском. Но, тем не менее, был сенатор, который Тун, который был заместителем предыдущего руководителя фракции, традиционный выдержанный политик, карьера которого никак никогда не зависела от Трампа. В результате 29 голосов из 53, солидное большинство, тайное голосование, было отдано именно за этого кандидата. А ставленник Трампа и Маска не прошел. И здесь возникает вопрос. Дальше вся эта команда, и можно там еще много кому идти, должна пройти утверждение в Сенате. Вот как собирается Трамп проводить утверждение в Сенате? Его идея была простая. Поставить своего спикера. Спикер должен объявить каникулы, и он их всех назначит в Рио. А там дальше, как говорится, будет голосование уже без того, чтобы шло обсуждение. Вот этот план может не сработать. Начнется обсуждение. Но тогда уже демократы выкатят по полной все, что они имеют сказать по поводу каждого из кандидатов, даже если республиканское большинство пока послушно проголосует за всех этих назначенцев, они выйдут из процедуры сенатского обсуждения кандидатур очень сильно политически и психологически потрепанными. Поэтому эта история довольно сильная. Будем смотреть, как дальше развивается дело. Мы еще сегодня не успели пройтись по одному из важнейших решений, которые как бы тоже будет в рамках дальнейшей деятельности Трампа развиваться. В следующий раз поговорим о решении о согласии применения американского оружия по более глубоким целям на территории Российской Федерации, которое уже началось. Так, однако скажу, что похоже, что подобные шаги в значительной степени тоже были проговорены с Трампом, поскольку никаких яростных реакций, кроме, так сказать, дежурной такой критики со стороны республиканцев по поводу этого решения не последовало. Но подробно поговорим в следующую нашу встречу. Это была программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Мы занимались поисками истины, которая делает нас свободными. И руководствовались девизом «Иметь смелость пользоваться собственным умом». Я желаю вам всем идти этой дорогой и дальше. И до встречи в следующую среду. Спасибо, друзья, за внимание.